Дневник ветерана. Непридуманная история войны. Глава 2. Оборона Москвы. Воспоминания Чернова Григория Емельяновича.
Сразу после окончания Подольского аэроклуба в 1940 году я был направлен в Качинскую истребительную авиационную школу под Севастополем. С самого начала войны неоднократно подавал рапорты об отправке на фронт. Находиться в тылу казалось мне недостойным. Все, и отец, и друзья, и одноклассники, уже воевали. Четвертый мой рапорт увенчался успехом, и меня отправили на фронт. Правда, начальник училища тогда сказал: «Куда ты, пацан, торопишься? Думаешь, не навоюешься? Мы вот хотим тебя инструктором оставить. Ты отлично летаешь, будешь обучать молодежь». Я говорю: «Нет, только на фронт». Попал в 6-й авиационный полк. Он базировался в Люберцах под Москвой. Летали мы с разных аэродромов: Чкаловского, Люберецкого, Щербинского. Вылетали, сопровождали бомбардировщики. Я попал в эскадрилью капитана Талалихина. А потом получил ранение, и меня списали с летной работы. Многих тогда списывали, даже тех, кто после ранения годен был. Летать-то было не на чем. Самолетов не хватало. И послали нас в пулеметное училище. Обещали забрать назад, как только появятся машины. Но их все не было. Меня, летчика младшего лейтенанта, переаттестовали лейтенантом, командиром пулеметной роты, и направили в Сталинград. Дрались мы там, как львы, чего я только не увидел за военные годы. Но больше всего мне запомнились две девушки. Было это уже на Курской дуге. Дали нам пополнение девушек из Ленинграда. Меня удивляло то, что они все были подстриженные наголо. Первая из них — Саша Рыбак. Была нашей санитаркой и помогала бойцам на поле боя. Однако был у нее необычный талант, редкая меткость. Этого не могли не отметить боевые командиры. Когда началось формирование курского снайперского движения, девушка без раздумий в него вступила. Днем учеба, вечером охота. А результаты были невероятными. За первые месяцы Саша уничтожила около 20 немецких офицеров. Неприятель заволновался. Не знал он, что советскому бойцу 17 лет, и у него две косички. И попросил помощи из Берлина. Оттуда прибыл прославленный чемпион Олимпийских игр 1936 года по стрельбе. Наши разведчики предупредили об этом. Командиры уговаривали Сашу повременить пока с охотой. Мол, лучший снайпер за тобой охотиться будет сейчас. Не боишься? Она лишь с усмешкой ответила: «Я боюсь. А разве до этого я убирала не лучших?» Немецкий снайпер был уничтожен через 3 дня. Траур по нему в Германии длился ровно столько же. Саша прошла всю войну до Берлина, но далее судьба ее мне неизвестна. Но так как Сашу после этого забрали в штаб полка, на ее месте появилась Рита Скворцова. Она играла на фортепиано, но мы об этом не знали. Как-то раз брали город, где засели власовцы, форсировали реку, дело шло к вечеру. Мы сидим в землянке, комбат, замполит и я. Вдруг слышим, играет пианино. Да так здорово, такая музыка. Заслушались. Комбат говорит связному: «Сбегай, посмотри, кто играет и где». А немцы через рупор кричат: «Играй, мы стрелять не будем». там, где, казалось бы, осталось место только для смертей, боли и самоотречения, Рита сумела пробудить самые тонкие струны солдатских душ. Разделить с бойцами их горечь, помочь им духовно, порой столь же важно, как прикрыть их в бою.